Посток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям радио Озоди, Азаттык, Озодлик и Азатлик. В эфире программа «Перекресток», рассказывающая о самых интересных событиях Центральной Азии. С вами я, Хиромон Бакозода, и сегодня в эфире. Лидер официального духовенства в Таджикистане призвал власти прекратить облавы на призывников. Жаназен или Беке Тата в Казахстане призывают отказаться от печально известного названия города. Кто перекрыл русло молочных рек Кыргызстана в Казахстан? Кроме того, в этой программе детсады в Туркменистане детям и внукам политических заключенных вход воспрещен. И история одной картины о том, как в Государственном музее искусств Узбекистана почти 100 лет скрывалась работа известного итальянского мастера XVI века. Обещаю, программа будет достаточно интересной и насыщенной, и если вам уже есть о чем сказать, позвоните нам в Прагу по телефону 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. В Таджикистане власти сообщают о том, что планы по осеннему призыву на срочную службу выполнены на 70%. Однако многих в отдаленных регионах Таджикистана до сих пор беспокоит вопрос того, каким образом выполняется данная программа. Вот уже много лет, как в Таджикистане подвергается резкой критике метод призыва молодых людей на службу в армию, прозванную в народе облавой. По свидетельству многих парней, они были просто задержаны средь бела дня и насильным образом расквартированы по военным частям в различных регионах страны. Родные этих ребят порой лишь через несколько месяцев узнают о том, что их сын не пропал, а служит в армии. На днях к призывам остановить практику облав призывников присоединился один из лидеров официального духовенства Таджикистана. Об этом и других проблемах таджикской армии расскажет Ильхом Назриев, коллега из таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа».
Заместитель муфтия Таджикистана в резкой форме раскритиковал военных чиновников за применение облавы при призыве молодых людей на срочную военную службу. Известный богослов Саиджон Сормонхуджа назвал неправильными и постыдными действия сотрудников военных комиссариатов, которые среди бела дня задерживают и в принудительном порядке привлекают молодых людей к службе в армии. На недавней встрече в областной прокуратуре Хатлонской области заместитель Совета улемов Исламского центра Таджикистана так выразил свое негодование по поводу облав.
Недавно в Душанбе один новобранец покончил жизнь самоубийством. По просьбе министра обороны мы сходили на его похороны, прошли молитву, призвали молодых людей быть смиренными и послушными, пояснили законы с точки зрения шариата. В то же время мы призвали официальные лица не прибегать к задержаниям и облавам молодых людей на улицах, не забирать ребят без ведома родителей и не нарушать законы. Вспомните, в какое время мы живем. Поясните вашим коллегам, что нельзя как воры искать людей на улицах. Это стыдно.
По мнению тех, кто сам таким образом прошел службу в армии, процент ребят, поступивших в ведомство военных комиссариатов республики вследствие облавы, достаточно велик. Все потому, что проблемы с дедовщиной, местничеством и плохим социально-экономическим положением солдат стали главной причиной непопулярности военной службы в глазах молодого поколения Таджикистана. Те ребята, призывного возраста которым повезло чуть больше, стараются сразу после окончания средней школы покинуть Таджикистан и искать лучшие участи в трудовой миграции. Тем временем, представители военных комиссариатов Таджикистана официально отвергают случаи облав, заявляя о том, что насильственных методов привлечения на службу они не применяют. Но на такое заявление военного комиссариата Хатлонской области жительница приграничной зоны Отифамо имеет свои возражения. Она рассказала корреспонденту радио Зоди о том, что после облавы ей даже не позволяют увидеться с родным ребенком, которого, по ее мнению, задержали сотрудники областного комиссариата.
Что здесь, тюрьма? Просишься войти и повидаться с ребенком, тебя выгоняют за дверь. Командиры выходят и говорят: не собирайтесь здесь. Мой ребенок находится внутри, но они не позволяют мне с ним увидеться.
Служба в армии и проблемы, сопутствующие военной службе в Таджикистане, стали главной исследовательской темой неправительственной организации «Ампар». которая, кстати, на прошлой неделе была закрыта. Бюрократические недостатки в регистрационных документах, ставшие официальной причиной закрытия организации, на самом деле, по мнению правозащитников, прикрывают недовольство властей деятельностью этой организации, выявившей большое количество правонарушений в отношении призывников и процесса службы в армии. По мнению юристов Ампара, за несколько лет их деятельности ситуация в таджикской армии претерпела позитивные изменения. Сегодня проблемы с обеспечением питания и одеждой, условий жизни и отношения к военнослужащим и новобранцам улучшились. Офицеры стали проявлять заботу о солдатах. Но вместе с тем проблемы еще существуют. Так рассказала в интервью радио Озоди Дилбар Самадова, руководитель правозащитной организации «Ампара».
Почти во всех воинских частях есть определенные ритуалы посвящения солдат. Есть один из самых таких жестоких, гулшуков называется, цветок расцвел. Это когда солдата просят собрать все пальцы вместе в виде бутона, кончики пальцев. И по этим пальцам бьют бляшки ремня, солдатского ремня. И солдат при ударе должен раскрыть медленно пальцы и сказать, что цветок воспитать. При этом должен назвать, какого города он был призван. Но кроме ритуалов есть еще и просто оскорбление, унижение.
Много лет в обществе слышатся призывы к реформе военной службы. Кто-то предлагает ввести закон официальный откуп от службы в армии, подобно Турции, что могло бы искоренить коррупцию среди тех, кто практикует продажу военных билетов. Другие предлагают ввести контрактную службу или, подобно соседнему Узбекистану, сделать службу в армии обязательным критерием для принятия на работу в госструктуры. Но пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Как считают эксперты, в будущем совокупность всех этих проблем может усугубить морально-психологический дух национальной армии и поставить под вопрос готовность вооруженных сил Таджикистана выполнять свой долг перед Отечеством.
Присылайте ваши сообщения в программу «Перекресток» по адресу rus.ozodi.org или rus.ozodi.tj. В Казахстане обсуждают недавнее предложение Совета старейшин Жанаозена о переименовании названия города на Бекет-Ата. Бекет-Ата, известный в XVIII веке суфи-ученый и один из символов национальной культуры казахского народа, сам родом из этого города, который за последний год приобрел печальную репутацию. После многомесячных акций протеста работников нефтяной отрасли 16 декабря 2011 года в Жанаозене вспыхнули волнения. Вследствие подавления бунта разгневанных нефтяников, призывавших к пересмотру их социально-экономического положения, по официальным данным погибло 17 человек. Продолжительные судебные разбирательства, начавшиеся после этих событий, до сих пор вызывают вопросы и критику правозащитников. Как считают некоторые противники предложения о смене названия Жанаозен на Бекет-Ата, таким образом власти лишь хотят закрыть эту позорную страницу в современной истории Казахстана. Мой коллега из казахской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Казиз Тогузбаев расскажет о том, как бурно обсуждается эта тема в казахском обществе в эти дни.
В самом Жанаозене произошел раскол жителей на две части. Одни – это аксакалы и местная власть. Они выступают за переименование. А другие – в лице работников, простых тружеников нефтяных компаний, они выступают против. Такая появилась информация, что руководители профсоюзов 16 предприятий, входящих в компанию «Озен Мунайгаз», говорят, что 31 октября вручили акиму Мангистауской области Баужану Мухамеджанову и акиму города Жанаозен Терекбаю Трумову протестное письмо нефтяников. В письме нефтяники выразили несогласие с переименованием города Жанаозен.
А чем они мотивируют свои доводы, свой протест?
Они считают, что таким образом власти, подконтрольные ими так называемые старейшины, хотят стереть название Жанаозен из памяти народа. И таким образом хотят стереть из памяти народа прошлогодние кровавые события. В свою очередь, оппозиционный политик Амиржан Касанов сказал, что власти поступили очень изощренно. Использовали имя казахского святого Бекет-Ата. Это, получается, использовали, он говорит, провокационно. Получается, что если ты выступаешь против переименования Жанаозена, значит, ты выступаешь как бы против святого человека. И против даже такая личность, Айжан Гулянирова, она прямо так и заявила, что таким образом власти хотят стереть из памяти народа вообще Жаназен и вообще жаназенскую трагедию. Она сказала, что ей еще весной этого года, когда она еще сидела в тюрьме, ее потом только перевели в разряд свидетелей и освободили. Долгое время в процессе следствия она была обвиняемой и содержалась в тюрьме. Mm-hmm. И говорит, тогда уже вот эти следователи КГБ, даже один из руководителей, говорил, что необходимо переименовать Жаназен. То есть, по ее словам, не исключено, что идея переименования Жаназена, она принадлежит даже не этим аксакалам, mm-hmm. а спецслужбам.
Интересно. И до сих пор, насколько я поняла, главный человек в стране, президент Нурсултан Назарбаев, не высказался по этому поводу.
Этот вопрос меня тоже интересовал. Один из политиков раньше говорил, Серикболсын Абдиген, в политической методике у Нурсултана Назарбаева есть такой прием. Он выжидает, он находится как бы над схваткой, а потом занимает сторону тех, кто берет верх.
Ну, посмотрим. Переименует ли к декабрю, к первой годовщине событий в Жаназене этот город на новое название. Спасибо. С нами был Казиз Тогузбаев, мой коллега из казахской службы «Радио Свобода» в Алмате.
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Звоните нам на программу «Перекресток» в Прагу 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Киргизские предприниматели обратились к правительству с просьбой побыстрее решить проблему с молочным эмбарго, который соседний Казахстан ввел 3 октября. По некоторым данным, молочные комбинаты, реализовывавшие 70% своей продукции в Казахстан, ежедневно несут потери на миллионы сомов. Как сообщает радио Азаттык из Бишкека, формальной причиной торгового эмбарго стала неблагоприятная, по оценке казахской стороны, эпизоотическая ситуация в Кыргызстане, связанная с наличием очагов заболеваний домашнего скота. Однако в действительности, по мнению экспертов, такие жесткие меры по отношению к самому близкому соседу в регионе могут быть связаны с мерами по защите интересов внутреннего рынка Казахстана. О том, как и зачем перекрыты русла молочных рек из Кыргызстана в Казахстан, расскажут коллеги из Кыргызской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Бакыт Асанов и Айнура Жекшекизы.
По словам работников молочной перерабатывающей промышленности, с тех пор, как Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции из Кыргызстана, их производство сократилось почти вдвое. В основном Казахстан закупал молочные товары 10 комбинатов, расположенных в Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областях. Эти предприятия продавали ежедневно примерно 120 тонн молока, сметаны, творога на сумму примерно 5 миллионов сомов или 95 тысяч долларов. Понятно, что и они сократили покупку молока у населения. Предприниматели обратились к правительству Кыргызстана с просьбой скорее решить проблему, пока отрасль вообще не рухнула. Говорит руководитель Ассоциации рынков и торговли Кыргызстана Сергей Пономарев.
В настоящий момент многие перерабатывающие молочные комбинаты работают 2-3 дня в неделю, а остальные дни они просто не работают, потому что на внутренний рынок достаточно этого объема. А на внешний рынок, как вы видите, нас не пускают. И я думаю, что все-таки, наверное, на уровне глав государств может только будет решить эту проблему, потому что уровень министерства ведомств, как вы знаете, переговоры провалились, не принесли ожидаемых результатов. Я думаю, что действительно пришло время главе государства, премьер-министру и спикеру включить так называемую тяжелую артиллерию и выйти на своих коллег в Казахстане для того, чтобы мы могли договориться и решить вот эту проблему раз и навсегда, потому что это уже, как видите, не первый случай.
Запрет на продукты молочной перерабатывающей промышленности из Кыргызстана Казахстан ввел 3 октября этого года, мотивируя это тем, что в соседней стране сложилась неблагоприятная эпизоотическая обстановка, связанная с наличием очагов заболеваний домашнего скота. К тому же, по словам казахской стороны, Кыргызстан не выполняет требования таможенного союза, членом которой является Казахстан. Одно из требований – так называемая идентификация скота. 31 октября, выступая перед депутатами парламента, премьер-министр Кыргызстана Джентурес Атыбалдиев признался, что решить проблему эмбарго не так легко.
Пока мы не приблизимся к стандартам стран-членов таможенного союза, решить проблему будет очень сложно. Министерство сельского хозяйства и департамент ветеринарии ведут соответствующую работу. Представители этих ведомств побывали в Казахстане. Я тоже связывался с премьер-министром Казахстана и попросил помочь в решении проблемы. Но пока технический регламент не будет приведен в соответствие, ситуация будет сохраняться.
По объему внешней торговли Казахстан для Кыргызстана стоит на 3-м месте после России и Китая. Киргизские предприниматели считают, что от запрета ввоза молочной продукции пострадают и казахские потребители.
В первую очередь, конечно же, пострадаем мы, пострадают сами потребители Казахстана. Потому что молочной продукции, она нехватка есть в Казахстане. И опыт показал апреля 2010 года, когда на 40 дней закрыли границы Кыргызской республики, да, со стороны Казахстана, то продукты питания, непосредственно овощи, да, и фрукты, подорожали в несколько раз по территории Казахстана. То же самое сейчас ожидается будет в Казахстане. Это не мы регулируем, это просто рынок, невидимое своим механизмом.
Сказал исполнительный директор Бишкекского клуба предпринимателей Улукбек Кадырбаев. Кстати, подобный запрет со стороны соседней страны для Кыргызстана не новинка. Например, с октября прошлого года ограничения были введены дважды. В этой связи некоторые экономисты предлагают рассмотреть пути диверсификации рынка сбыта продукции молочной промышленности. Несколько дней назад Министерство экономики Кыргызстана предупредило, что может принять встречные меры по блокированию завоза на свою территорию товаров казахского производства 4 номенклатур. Но вскоре после этого премьер-министр Сатыбалдиев резко раскритиковал подобное заявление, отметив, что правительство Кыргызстана исходит из того, что все вопросы, касающиеся отношений с зарубежными партнерами, необходимо решать путем переговоров и поиска компромиссов, а не путем взаимных угроз и шантажа. Но будут ли ждать результатов переговоров Буренки, о которых говорил Сергей Пономарев?
Мы не можем сегодня Буренкам сказать: уважаемые Буренки, подождите, скоро там кто-то договорится, а потом будете давать молоко.
Бакыт Асанов и Айнура Джекшелзе для «Перекрестка».
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Когда слышишь об этом, кажется, будто время в этой самой закрытой стране на пространстве Центральной Азии давно остановилось. В детских садах Туркменистана при приеме новых подопечных главный вопрос заключается в том, кем являются родители и деды этого ребенка. В туркменских детсадах не так давно вступили в силу новые правила приема детей. Как рассказывают местные жители, теперь родители обязаны заполнить специальную анкету, указав подробные данные о родственниках в 3 поколениях. Анкета содержит также графу о судимости предков 2-летнего ребенка. О том, как советская история 30-х годов нашла свое продолжение в эти дни в Туркменистане, расскажет коллега из туркменской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиева.
Теперь, чтобы устроить ребенка в детский сад, родители должны предоставить полную информацию как о самом ребенке и его родителях, так и подробную информацию о бабушках и дедушках, по отцу и по матери, а также о братьях и сестрах. В анкете необходимо указать, кроме паспортных данных и прописки, также степень родства, информацию о месте работы или учебы, о судимости или ее отсутствии всех членов семьи. Никто не может сказать точно, когда новые правила вступили в силу. Сообщается только, что в одних местах заполнение анкет начали требовать более месяца назад, а в других чуть более недели. Похоже, что сами воспитатели не знают, для чего нужна детальная информация о поступающем в детский сад ребенке. Корреспондент радио «Азатлык» в Ашхабаде Мурат Курбанов сообщает, что на вопрос «Зачем?» воспитатели отвечают: «Горано спрашивает», возможно, имея в виду местное отделение образования. Новые правила пока не затронули детей, зачисленных в детские сады ранее. До этого в Туркменистане подобные анкеты заполнялись при поступлении в средние школы и высшие учебные заведения, а также на работу. О первоначальной цели внедрения подобных анкет рассказал радио «Азатлык» журналист из Туркменистана Ашыргулы Байриев.
Это просторно началось еще три месяца. Наверное, где-то лет 15 тому назад было решение. Конечно, это решение не было нигде опубликовано, но устно предприятиям, организациям, министерствам, ведомствам дали указание при приеме на работу или на учебу, особенно вот высшее учебное заведение, там должны заполнять анкеты. Как объяснил тогдашний президент Туркменистана, это для того, чтобы чистота была в рядах, туда не попали такие сомнительные, якобы сомнительные люди.
По словам Байриева, позже первоначальный вид анкет был видоизменен.
В этих анкетах был такой пункт: имеются ли за рубежом родственники. Правда, вот эта графа из личного дела потом убрали.
Впрочем, о случаях отказа принять ребенка в учебное заведение страны или сотрудника на работу публично не сообщалось. Но некоторые наблюдатели связывают это не с отсутствием проблемы, а с закрытостью страны. В то же самое время Ашыргулы Байриев считает, что заполнение анкет, в частности, в средние учебные заведения, носит в основном формальный характер и на деле не ограничивает конституционные права детей на получение образования. Но Байриев также отмечает, что в случае с детскими садами использование подобных анкет может быть связано с коррупцией, широко распространенной в системе дошкольных учреждений страны.
Потому что у нас чиновники иногда выдумывают такие вещи, которые очень странно и не поддаются логике. Так может быть. Конечно, сейчас много строится детские сады в Туркменистане, но все равно места не хватает. Поэтому здесь проявляются факты коррупции.
В то же самое время многие считают требования властей о предоставлении подробной семейной информации грубым вмешательством в личную жизнь граждан, защита от посягательства на которое предусмотрена 25-й статьей Конституции Туркменистана.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа». Радио «Свобода». Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Сотрудники Государственного музея искусств Узбекистана, наверное, никогда и не предполагали, что стены музея могут хранить древние тайны европейской культуры. В Музее искусств Узбекистана на днях под красочным слоем одного из старинных полотен обнаружена работа Паоло Веронези, художника XVI века. Говорят, что эта картина до момента подтверждения ее подлинности считалась неизвестной. На полотне изображена сцена оплакивания Христа. Вероятно, картина писалась по заказу церкви. Интернет-сайт Олам-У сообщил, что картина Веронезе была обнаружена художником-реставратором Дильшодом Азизовым, который рассказал, что полотно находилось в фондах музея с 1929 года, когда его передали из дворца Романовых Ташкенту. По словам реставратора, еще предстоит провести химический, рентгеновский, радиоуглеродный и инфракрасный анализ картины. Как рассказал корреспондент узбекской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Сарвар Усмон, вокруг этой истории продолжает оставаться много вопросов.
Паоло Веронезе ценители искусств знают как одного из виднейших живописцев венецианской школы, которая свое наибольшее развитие получила в 15-16 веках. Сообщение о том, что под слоем одной из старинных картин обнаружено полотно великого итальянского художника, жившего в XVI веке, косвенно подтвердил пресс-секретарь Министерства культуры и спорта Узбекистана Хиндол Мадрахимов. Ответ он предложил поискать на сайте министерства. Мы нашли его. Информация об октябрьском заседании Общественного совета при Министерстве культуры и спорта Узбекистана заканчивается так. Внимание участников заседания также привлекло сообщение министра об обнаружении в этом музее под красочным слоем одного из старинных полотен картины великого итальянского художника Веронези. Пишет сайт министерства. По словам пресс-секретаря, картина итальянского мастера... была привезена в Ташкент представителями династии Романовых более чем 100 лет назад. Но заявление искусствоведа Государственного музея искусств Узбекистана Умиды Рахимовой было неожиданным на фоне сенсационного сообщения о ценной находке. Эта картина была у нас, она выставлялась в экспозиции, говорит Умида Рахимова. Это заявление сразу же породило естественный вопрос. Тогда почему сообщается, что картина обнаружена под слоем нанесенной потом краски? Я не знаю, о чем и как сообщают, но та картина выставлялась давно. Если вам нужна дополнительная информация, приходите в наш музей и поговорите с нашим директором или главным хранителем, говорит Умида Ахмедова. Главный хранитель музея Мирфаиз Усманов, отвечая на вопрос радио «Азатлик» без микрофона, сказал, что картина Веронези, обнаруженная под слоем краски, в настоящее время хранится в музее в надлежащих условиях. Как обнаружена картина Веронези? Как она называется? Что и примерно когда было написано поверх полотна итальянского художника? Эти и другие вопросы радио «Азатлык» остались без ответа. Мы их даже не успели задать главному хранителю. Дамир Розубаев, руководивший Государственным музеем искусств Узбекистана с 1987 по 1992 год, отвечая на вопросы радио «Азатлык», ограничился замечанием, что в разговорах вокруг картины Паоло Веронезе много неясного. Ташкентский реставратор, захотевший остаться неназванным, в беседе с корреспондентом радио «Азатлык» рассказал об утечке произведений искусства из Узбекистана так называемым способом матрешки.
Берут картину, поверх нее малюют, например, виды Бухары или верблюдов акриловыми красками. Затем берут разрешение на вывоз данного уже как бы нового произведения и «Привет, Европа!». А там уже смывают краску и продают за баснословные деньги.
Говорит реставратор. К реставратору мы обратились из-за противоречивости заявлений по поводу картины Паоло Веронези. Может быть, картину итальянца кто-то попытался вывести? Реставратор воздержался комментировать этот случай. Стоит вспомнить, что в 1901 году из Государственного музея искусств Узбекистана было украдено 5 широко известных произведений таких художников, как Айвазовский, Тропинин, Брюллов, Крамской и Суриков. А в прошлом месяце радио «Азатлык» сообщило о том, что из музея города Ангрен Ташкентской области было похищено несколько картин великого художника-футуриста Виктора Уфимцева.
На этом наша программа подходит к концу. Если вам захотелось поделиться своим мнением по поводу услышанного, звоните нам в Прагу 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. С вами была я, Хиромон Бакозода. Новая встреча на перекрестке через неделю. До свидания.
Наливай чайничек чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. кто за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы?
Идет по кругу, аксакалы смотрят в мир, рады гостю, рады другу, здесь засолье, но не пир. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо?